Вы слушаете подкаст «День тишины». Это совместный проект Better Songs Projects и интернет-журнала «Звезда».
Привет! Этот выпуск будет необычный. Мы решили подвести не только итог сезону, но и какой-то промежуточный итог в целом всему проекту, поскольку дальше мы будем думать над тем, как его продолжать. Сегодня наш подкаст будет посвящен вопросу, как вообще говорить публично, просветительски, научно-популярно о политике. Если у политических наук, у политологии, разговоры о политике, это перспектива просветительская и научно-популярна. И как об этом должны говорить исследователи, как об этом должны говорить сами политики, как об этом должны говорить люди, которые слушают и хотят говорить о политике чуть-чуть более профессионально, чем просто кухонный разговор. Это мы будем делать мы. Я Всеволод Бедерсон.
Всем привет, я Ольга Бедерсон.
И будем это мы делать с помощью себя и трех наших спикеров-экспертов, с которыми мы сделали небольшие интервью. Эти эксперты — Виктория Болторадская, PhD-студентка, докторантка Центрального Европейского университета, преподавательница Свободного университета и редакторка рубрики «Черный ящик» в интернет-журнале Republic. Второй человек — это Константин Сулимов, заведующий кафедрой политических наук Пермского университета. И третий человек — это Борис Грозовский, обозреватель и организатор лекций и публичных дискуссий, автор телеграм-канала «Events and Text». Давай начнем с вопроса, какого вопроса я тебя хотел спросить. Как искушенный профессиональным знанием о политике человека, неискушенного и страдающего от этой неискушенности человека, интересно ли тебе знать что-то про политику больше, и хочется ли тебе знать про политику что-то больше, чем ты читаешь просто из новостей? Кто-то сделал что-то, кто-то что-то не сделал, какой-то один политик решил отравить другого политика, у него это получилось или не получилось. Интересно ли тебе разбираться, понимать политику, российскую, международную, какую угодно, каким-то более сложным образом? То есть не в категориях один, второй, третий, а в категориях процессов и явлений.
Да, я интересуюсь политикой, если отвечать очень просто. Если отвечать более сложно, меня интересуют какие-то сложные вещи только в том случае, если меня интересует сама проблема. То есть если какая-то проблема, которая вышла в информационное поле, возникла, и я ее не понимаю, или для меня есть какой-то, ну, мой внутренний взгляд на нее кажется для меня очень бытовым, и я хочу разобраться более глубинно, что ли, в этой проблеме, то тогда да. Я либо спрашиваю тебя, либо ты мне накидываешь сразу, кого посмотреть или послушать. Я набираю информацию и делаю для себя какой-то внутренний вывод, который иногда обсуждаю с тобой, иногда просто перевариваю и отвечаю на свой внутренний вопрос и ставлю точку. В целом, каждый день, если бы был какой-то научно-популярный лекторий, связанный с политическими науками, может быть, я бы ходила на него, но не на каждую тему и не каждый день, потому что, опять же, у меня есть свои сферы интересов профессиональных. И если они пересекаются, как правило, если они пересекаются с какой-то тематикой, да, или какой-то проблемой, которая бы обсуждалась на этом лектории, наверное, я бы со 100% вероятностью сказала бы, что да, я бы ходила на такие темы. Если это темы, которые не связаны с моей профессиональной деятельностью, с моими какими-то внутренними вопросами, на которые я пытаюсь найти ответы, то, наверное, я бы потратила свое время на что-то другое.
Спасибо. Мы обсуждали с нашими экспертами вопрос о том, есть ли у политической науки, ну и вообще в целом у социальных наук, какой-то свой специфический язык. Почему такой вопрос вообще возник? Поскольку социальные науки и политическая наука в частности используют категории, которые люди в своей повседневности используют. То есть мы профессионально говорим категориями там, демократия, выборы, протесты и прочее, президенты, парламенты. Но это все языки и слова из повседневного обихода в том числе. То есть мы пытались выяснить, когда политолог говорит о демократии, либо о президенте, либо о протестах, он говорит точно так же и о том же, когда об этом говорит человек без профессионального политологического, политического образования. Да? И вот что по этому поводу думают наши эксперты, давай послушаем. Это Виктория Болторадская.
Мне кажется, что специфичность этого языка, значит, того, на котором мы говорим для того, чтобы объяснять эти процессы людям, не связанным с политической наукой, например, заключается в том, что мы стараемся объяснять причинно-следственные связи очень часто, более подробно. Потому что, например, предположим, мы используем какой-нибудь термин вроде, не знаю, селектората какого-нибудь или там выигрышной коалиции, или электорального авторитаризма, да, вроде как интуитивно кажется, что это понятные термины, но в действительности нам нужно сначала объяснить немножечко все-таки, как они работают, как работает причинно-следственная связь у этих терминов. Это можно заметить, например, вот если мы посмотрим на то, как выглядит канал Екатерины Шульман, да, она вроде как объясняет все очень понятным таким человеческим языком, но, допустим, если она выворачивает какой-то термин из профессионального академического сообщества, то есть тот, который принято использовать в определенном поле исследований, да, она сначала немножечко как бы объясняет то, какая логика стоит за этим термином, а именно как этот термин объясняет некий процесс, в котором А влияет на Б. И как бы уже дальше можно продолжать разговор об этом. Отличие есть, конечно, но оно действительно, наверное, менее разительно, чем отличие с, например, естественными науками. Я вот большая поклонница подкаста «Голый землекоп», в котором Илья Колмановский пытается объяснять, как работают разные биологические, генетические процессы и так далее, и так далее. И понятно, что очень часто ему приходится, допустим, полностью в сторону отбрасывать терминологию и пытаться объяснить на понятных, простых метафорах, как работает тот или иной процесс внутри организма человека. У политологов в этом смысле, конечно, задача чуть попроще. Мы очень часто можем использовать, в общем, ровно те же слова, которые мы используем внутри академического сообщества для того, чтобы объяснить, что именно мы имеем в виду, с небольшими отступлениями.
Это Константин Сулимов.
Я думаю, что у публики и у политической науки слова, словник, даже я бы так сказал, да, близкий. Он все равно не пересекается до конца. Ну, то есть инкумбент – это не для... Не вся публика переваривает это слово, но большинство или очень многие, что в политической науке, что в социальных науках в целом, конечно, пересекаются. Это понятно. В этом, наверное, отличие от естественных наук, хотя тут судить сходу довольно сложно. То есть словарь-то один, словник. Но все равно я исхожу из того, что наука высокоспециализированной деятельности, и если это хорошая наука, вот реально высокоспециализированная, то, конечно, тот язык, то есть те понятия уже тогда и связи между ними, между этими словами, которые он использует, эта наука будут непонятны широкой публике без перевода. В этом смысле языки все-таки разные. Другое дело, что язык публики – это тоже абстракция. Его нет на самом деле, потому что публика многогранна, разнообразна. Та там, деятельность, которой там, самому приходится иногда участвовать или наблюдать другую, мы можем видеть, что одно дело читать лекцию, ну, как не знаю, в советское время общество знания, выезжали люди куда угодно и кому угодно, хоть или не вон он там, в тундре. Это одно. Другое дело, если по приглашению приходит в крупном миллионном городе там 10, 15, 20, 30 человек, которые явно с высшим образованием, вполне возможно, тоже в сфере социальных наук, и как-то касается каких-то этой тематики. То есть язык другой. И в этом смысле и период требуется разный. Картинка в этом смысле более сложная. Должна ли политическая наука иметь такой язык просветительский? Ну, на самом деле, зависит от того, что понимать под просветительством и зачем это оно надо. Но если вот сразу на это не отвечать, а просто должна ли... В политической науке есть разные по этому поводу позиции. Есть разные политологи, есть разные социальные ученые. Есть те, кто уверены, что да, должна. Есть уверены те, кто да, этой деятельностью нужно заниматься и занимаются. А, по-разному причем. А есть те, кто нет. Спектр широкий, мы понимаем. То есть там есть люди, которые точно просто по именам так, будут тыкать в людей конкретных известных, что вот он считает, что это важно, но он этим заниматься не может. Другой вообще считает, что это не принципиально, и дело вообще не в этом, дело политиков, там, экспертов, не знаю, общественников, кого угодно еще, но только ничего. Нормативная позиция моя, ну, наверное, состоит все-таки в том, что Политическая наука, конечно, должна заниматься вещами, которые важны для общества. Для какого общества, для какой части и так далее. Это все дальше конкретные уже вопросы. Но при этом, конечно, сохранять, ну, высокопарно выражаясь, свой статус башни слоновой кости. Это важно и с прагматической точки зрения, и с ценностной, и с разных еще символических, сигнальной. То есть вот как умудриться быть башней слоновой кости и при этом быть в этом обществе, жить в этом, с этим обществом вместе с ним, да, вот это такая вызов, серьезная, непростая задача.
Мне кажется, важная здесь мысль о доказательности. Что если мы говорим о политической науке как о науке, а это наука, должен ли политолог, человек, разбирающийся в политике, ну, как бы нести знамя просвещения в массы? Вот он знает, что то, что у нас было в подкасте, да, какое-нибудь уважение, высокая степень толерантности к инаковости – это хороший источник для комфортности среды, в которой ты живешь. Да, мы говорили, что выгодно, если ты живешь в культурно разнообразном обществе, значит, это общество более терпимо относится к множеству других вещей, значит, ты себя просто психологически комфортно ощущаешь. Да? Нужно ли это делать, ну, как бы элементом просвещения? Нужно ли про это рассказывать, это доказывать, переубеждать людей, да, вот за семейным ужином? Нужно ли поднимать этот вопрос, чтобы переубедить твоих родственников, которые там нетерпимо относятся к геям или к этническим меньшинствам?
Не знаю, мне кажется, что это дело больше по фану ли это внутри твоей семьи или внутри чьей-то или чьей-либо другой семьи. Если это если это спор для того, чтобы переубедить, то это изначально бесполезная вещь. Если это спор для того, чтобы прийти к какому-то ответу на вопрос, поставленный или витающий в воздухе, или внутренний какой-то вопрос, то это дело совершенно другое и уже зависит от того, как вы относитесь друг к другу и готовы ли вы вместе быть партнерами в поиске ответа на этот вопрос. На самом деле мне очень понравилось, как говорили наши эксперты этого выпуска о том, что, по сути, это не обязанность ученых быть популяризаторами. То есть это вообще дополнительные скиллы, которые нужны тому или иному человеку, который хочет быть популяризатором. Если ты ученый и тебе с этим ок, то тебе вовсе не обязательно становиться популяризатором. Если душа к этому лежит, поставленный слог, и ты готов над этим действительно пахать, то в целом это прекрасно. Это значит, что ты подаришь другим людям свой взгляд на мир, и не только свой. В первую очередь, взгляд тех коллег, которые не могут так свободно донести свои исследования до широких масс и, возможно, необходимые исследования. Поэтому насколько это нужно самим ученым, не уверена, что это нужно ученым, это нужно интересующимся людям для того, чтобы не читать самостоятельно, не читать кипы каких-то документов, не искать какие-то проверенные источники, а просто послушать какого-то человека, который скажет: почитай вот это, послушай вот это, а я тебе сейчас перескажу в двух словах. Но если ты хочешь разобраться более широко и более глубоко и более четко, то тебе нужно посмотреть вот это, почитать вот это и лучше послушать вот это. Мне кажется, что в нашем как бы информационном, большом, широком информационном поле, где очень много разных источников информации, это правда очень важно иметь такого проводника, которому ты доверяешь и который подскажет, куда посмотреть.
Да, мне тоже кажется, это очень ценная мысль из обсуждения с экспертами про то, что на самом деле мы находимся в каком-то ситуации разделения труда между исследователями и просветителями. И если в естественных науках во многом это уже случилось, кто-то успешно это совмещает, там, как какой-нибудь Александр Панчин, Михаил Гельфанд, Александр Марков, Сергей Попов, то есть одновременно люди с большим хиршем, говоря ученым языком, да, то есть большие ученые, авторитетные в своих науках, но при этом и популяризаторы не менее эффективные и пишущие популярные книжки, которые являются бестселлерами. Но у нас еще в политических науках, в частности, это еще не случилось. Да? И это процесс, либо который вот-вот сейчас идет, зарождается, подступает, ну или действительно как-то будет по-другому, поскольку мы в этом смысле ближе к народу и одновременно дальше, да? То есть нужен вообще, как бы, можно поставить вопрос другим образом, нужен ли вообще какой-то человек, который профессионально разбирается в политике, если в политике все разбираются? За тем же семейным ужином, да, с родственниками разнообразными ты встречаешься, и каждый еще лучше разбирается, что там нужно делать Путину, что там нужно делать Трампу. Вот ты со своими аргументами, что да, исследования того-то и того-то показывают, что здесь вот так вот, а здесь вот так вот, а это исследование чуть-чуть опровергает их и уточняет в этой части, ну и кому ты нужен с этим, если есть уже выработанная ценностная позиция у любого другого спикера за этим самым столом. И в этой связи то, что, о чем вот мы говорили с экспертом, мне кажется, ужасно интересным и точным. Давай их вот здесь еще раз послушаем.
Это Виктория Полторацкая.
Я убеждена, что политические ученые ничем не отличаются от всех остальных ученых. В этой связи у них какой-то особой дополнительной функции просветительской просто от того, что они соприкасаются с политикой, быть не должно. В ответ на это я очень часто получаю, значит, следующий аргумент, что ну как же так? Политические ученые, да и все остальные ученые получают деньги государственные, а значит, у них есть прямой долг перед обществом. И этот прямой долг перед обществом в том, чтобы как бы рассказывать про свои знания, доносить свои знания до людей за пределами академии и вот все в этом духе. Очень часто так бывает, что люди, которые такой тезис выдвигают, они плохо знакомы со спецификой работы ученого. Им часто кажется, что человек из академии — это ну, такой расслабленный человек из исследовательского центра, который особо ничем не занят, кроме как чтением книг, каким-то дополнительным получением знаний. И периодически, раз в столетие, этот человек выдает еще какой-то текст. В действительности и в России, и в мире ученый выглядит совершенно иначе. Это довольно загруженный человек, у которого, как правило, помимо исследовательской нагрузки, есть преподавательская нагрузка. В совокупности это делает ученых, людей из академии, очень часто людьми без свободного времени и с достаточно невысокими зарплатами, если мы будем сравнивать количество навыков и компетенций, а также количество переработок, значит, и отсутствие свободного времени между, допустим, академией и корпоративным сектором. Так вот, значит, человек из академии вот такой весь замученный человек, у которого очень много работы, который должен заниматься исследовательской деятельностью, публиковаться, быть приличным ученым и одновременно с этим вести курсы в университете. И тут мы вдруг еще говорим, что сверху на эти две функции у него еще есть третья функция. Это функция популяризаторства. Не поработает ли тебе еще немножко? Мне кажется, что просто ну, здесь нет логической цепочки. Непонятно, почему я должна поработать еще побольше, просто потому что я из академии. Это странно. Второй момент связан с тем, что очень часто люди не до конца понимают, в чем вот эта исследовательская функция. Им кажется, что, наверное, это в какой-то мере действительно правда. В некоторых исследовательских институциях люди, наверное, действительно не заняты порождением нового знания. Но вообще-то для того, чтобы создать некоторый новый продукт, новое знание, нужно отучиться очень-очень много лет, получить огромное количество навыков. Я вот сейчас... Идет 9-й год, как я учусь тому, чтобы быть ученым в результате, и я все еще понимаю, что мне все еще не хватает навыков для этого до конца. Это большая сложная работа, и в целом основной, мне кажется, выхлоп общественной значимости, которая есть в работе ученого, это вот в этом создании ответов на вопросы, на которые пока что ответов нет. Вот, поэтому мне кажется, что, конечно, у политологов какой-то специальной особой роли нету, как и у всех остальных ученых. Другое дело, что, допустим, если мы говорим про Россию, из-за того, что политология все еще является очень не... Ну, в смысле, в политологии все еще очень мало людей до сих пор, если мы будем сравнивать с западным миром. На политологов эта функция ложится просто потому, что их немного, у них действительно есть особый доступ к экспертному знанию. Людей, которые бы занимались тем, что они переводят язык политологов на... значит, общественно-популярный, не очень много, хотя такие постепенно появляются, мы это видим, и это в целом, мне кажется, гораздо более эффективные люди, чем ученые, которые пытаются нагрузить на себя еще какую-то дополнительную функцию. Последний здесь аргумент, наверное, что у ученых бывают очень часто действительно вот этот супернавык хорошо говорить, хорошо писать, уметь преподносить информацию академическую в таком вот общественно-популярном виде. Это дано далеко не всем, и это не является нашей основной работой. Поэтому, если ты умеешь, и тебе это нравится, почему бы и нет? Но как бы обязанности такой я бы на ученых не возлагала.
Это Константин Сулимов.
Здесь, мне кажется, и пролегает существенное различие между просветительством в сфере социальных наук, гуманитарно-социальных, их можно вместе рассматривать, и естественных. Все-таки я исхожу из того, что просветительство в таком, ну, высоком, что ли, смысле, может быть, лучшего термина, слова не подбирается, это все-таки, прежде всего, участие в общественной дискуссии. Это участие в дискуссии по поводу актуальных вопросов, текущих актуальных вопросов современного, вот, здешнего, не другого, не какого-то абстрактного, там, а вот здешнего сегодняшнего общества. И привлечение в эту дискуссию, да, ресурса, ну, ресурса политической или там социальной науки, со всеми плюсами и минусами этого ресурса, но тем не менее. С естественно, науками, разумеется, иначе, потому что, ну, тоже тут просто есть на грани. Когда человек идет на лекцию по поводу черных дыр, то, наверное, все-таки это не по поводу общественной дискуссии, ну, или, по крайней мере, мне сложно понять, как здесь дискуссии высказывать. А если человек идет на лекцию, например, антрополога по поводу происхождения человека, то это уже имеет отношение.
Да, а если идет на лекцию про ГМО или прививки, вакцины и гомеопатию?
Да. Ну да, да. То есть вот в этой части, естественно, научные, там, медицинские и всякие прочие дисциплины, да, наверное, тоже стыкуются, безусловно. Тогда, ну, разрушилось мое четкое развлечение, но я не знаю причин, почему там сформировалось профессионально, а здесь нет. Я знаю, что есть, высказывается, да, вот я типа ученый, я вынужден сейчас этим заниматься, а так-то бы лучше бы этим занимались профессионалы. Если это участие в общественной дискуссии, то, строго говоря, оно может быть только, ну, оно может быть только персональным. Это нельзя отдать на откуп какому-то профессионалу, который, да, технически, возможно, будет лучше, но он будет экспертом. В этом смысле разница между экспертизой. Ну, экспертиза – это рассказывать про то, что 2 × 2 = 4. Это нужно. Сплошь и рядом это требуется. И это нужно в дискуссии, да. Но это, а, скучно. Б, это не имеет никакой ценностной окраски в этом смысле. Все-таки просвещение для меня это имеет ценностную окраску, должно иметь. А, соответственно, здесь личное участие и личные отношения, личные эмоции – ну, они важны. Поэтому профессионализм важен, но вторичен.
Это Борис Грозовский.
Ну, во-первых, я не уверен, что мы говорим прямо вот для совсем-совсем-совсем широкой публики, то есть для народных масс. С народными массами разговаривает, ну, допустим, Юрий Дудь. Да? Это разговор с народными массами. А разница в языке... Да, то есть я поэтому думаю, что мы большинство... Большинство ученых и большинство просветителей, когда они думают, что говорят с широкими народными массами, на самом деле они говорят не с широкими народными массами, а просто с более широким кругом, чем круг ученых. Это круг тех, кто чем-то интересуется. Естественно, раз в 10, наверное, больше, чем круг ученых, но это от них не широкие народные массы. Считают ли, допустим, ну, взять любую очень популярную, научно-популярную литературу. Да? Сколько людей читали, например, Бориса Жукова про теорию эволюции. Даже на излете СССР вот два самых популярных гуманитарных ученых, Дмитрий Сергеевич Лихачев и Юрий Михайлович Лотман. Ну, может быть, там были сотни тысяч просмотров, когда их показывало центральное телевидение, а по книжкам и статьям там же тоже не было никаких миллионов.
Очень много экспертов говорили об этом в ответ на вопрос о необходимости просвещения. Вспоминали про то, что есть запрос на публичную экспертизу. Вот насколько ты считаешь, есть он действительно сейчас или нет? И вообще, каков его уровень сейчас? Достаточно ли было? Почему недостаточно того, что было раньше на первом, втором канале, тех политологов, которые назывались политологами все предыдущие годы?
Это ценный вопрос. Мне кажется, здесь вот очень точно предложил Борис Грозовский разделить научно-популярное и просветительское. Да? Давай послушаем, как он это обозначил. Это Борис Грозовский.
Я бы тут прежде всего попытался бы разобраться со словом «просвещение». Как-то в последнее время особенно оно мне стало сильно не нравиться. Схема с просвещением, она предполагает, что кто-то кого-то просвещает, что есть просвещенные и есть непросвещенные. Есть те, на стороне которого вот этот вот свет, enlightenment, да, по просвещению буквально свет в разных языках. А есть те, кто еще не посвящены, и с ними надо что-то сделать, соответственно, да, и их надо чему-то научить, им надо что-то рассказать, каким-то техникам мышления, критическому мышлению, рассказать о какой-то теории, дать какую-то информацию. Вот этот вот подход вертикальный, иерархический, сверху вниз, экс-кафедра, да, то есть когда кто-то вещает с кафедры, как знающий, а кто-то сидит и слушает его, внимает, записывает. Подход этот кажется каким-то ужасно несовременным. И он очень резко контрастирует как раз в социальных науках с разными модными трендами типа деколонизации, да, вот в философии, в антропологии и в социологии, в общем, тоже попытка в равной степени дать голос не только там, не знаю, белым мужчинам, европейцам. Какой могла бы быть история философии, если она написана от лица жительницы африканского континента? Поэтому с просвещением есть большая проблема. Просвещение, я боюсь, что оно все-таки вот в этой парадигме такого иерархического знания, когда есть ученые, есть неучи. Другой вот дискурс, да, это дискурс про публичную сферу. Это уже из другой же совсем традиции, да, это Хабермас, Адорно там, и так далее. Да, вот. Там нету просвещенных и непросвещенных, там есть политика. Политика касается нас, да, она касается нас вне зависимости от того, являемся ли мы политиками, да, избираемся ли мы куда-то. Властвуем ли мы, да, причастны ли мы как-то к власти, являемся ли мы чиновниками. Политика касается нас и разные политики, поскольку мы являемся гражданами. А там язык уже как раз не иерархический, а совершенно горизонтальный. Есть публичная сфера, есть разные люди и разные позиции, и ученые, и неученые, и активисты, и разные-разные люди, которые в этой публичной сфере занимают определенную роль, играют определенную функцию.
Мне кажется, что запрос на публичную политическую экспертизу, какую-то новую, иную, отличающуюся от того, что люди слышат от того, кого называют политологами на Первом, Втором канале, от того, кого называли другие издания политологами раньше, заключается в том, что в целом интерес к политике ужасно сильно вырос и продолжает расти, безусловно. Мы это видим и по данным опросов, мы это видим и по, глядя в окно, по политической ситуации. То, что путинский режим там, на протяжении долгого времени пытался деполитизировать общество, это работало, но сейчас эти процессы пошли совершенно в другую сторону, во многом благодаря тому, что выросло поколение, которое более свободно в оценках и интересе к политике, но при этом мы видим и поляризацию. Да, это характеристика, собственно, текущей политической ситуации. Но эта поляризация и ведет к интересу к политике. То есть, чтобы, не знаю, спорить с как молодому человеку или девушке, там, 20-летней, 25-летней, спорить со своими чуть там родителями или какими-то другими знакомыми, которые она, например, там, противник текущего положения дел, а ее оппонент сторонник, то чтобы спорить об этом очно либо в социальных сетях, нужно усилить себя аргументами. А где взять аргументы? Слушая лекции, читая тексты научно-популярные политологов, которые помогают сформулировать эти аргументы. То есть почему, сменяясь власти, это хорошо? почему возможность реализовывать свои конституционные права – это нужная и полезная вещь? Почему нужно ходить на выборы? Почему нельзя, не знаю, там, оставлять как есть какую-нибудь локальную проблему в виде плохих дорог, срубленных деревьев, закатанного в асфальт лужайки? Да, почему нужно в это вовлекаться? В них аудитория и видит свой интерес к научно-популярному политическому контенту. Поэтому мы надеемся, что наш подкаст в этом смысле тоже может быть кому-то полезен и интересен. Это Константин Сулимов.
Наука дает очень ограниченные знания. В этом всего наука. Она ограничена оговорками тут. Это такой сплошной забор. Мы можем более или менее уверенно говорить вот только про это пятнышко в этом необозримом море в реальной жизни. Да, пятнышек много. Да, они накладываются друг на друга. Но сила науки именно в том, что да, она оговорится 10 раз по поводу того, как работают те связи, отношения, закономерности, которые там она выявила. Если это участие в этой научной дискуссии, не научной, а именно общественной дискуссии, то, вообще говоря, сверхзадача – это предоставление аргументов в принятии собственных решений, в принятии там, в разговоре, в беседах, в драках. Ну, интеллектуальные, прежде всего, имею в виду, но всякие бывают, мы понимаем. И здесь принятие решений политических, лично политических, участие в политическом процессе, который предполагает какое-то взаимодействие с другими людьми, оно, разумеется, не может основываться, на мой взгляд, не может основываться только на голой рациональности. Там всегда есть что-то еще, а тем более, если речь заходит до серьезного оборота дел, до боя, там, схватки, дискуссии серьезные. И там вот это вот что-то сверх, оно уже не научное. То есть это уже не эмпирически выверенные, подтвержденные утверждения, информация. И в разговоре с публикой ограничиваться только жестко выверенной эмпирикой, на мой взгляд, нельзя, бессмысленно. А, соответственно, откуда берется все остальное? Как сшиваются неочевидности? Как сшиваются, они сшиваются ценностно, и политически?
Это Борис Грозовский.
Мне кажется, во-первых, что совершенно не зазорно ученому иметь политическую позицию, просто многие считают, что зазорно, да, в первом пункте, потому что любой ученый, он является же не только ученым, он является еще и гражданином. А раз он является гражданином, то политическую позицию он иметь, должен. Да? Ты не можешь участвовать в гражданской политической жизни, если у тебя нет позиции. А другой вопрос, насколько эта политическая позиция влияет или не влияет на то, что он же делает как ученый. А, наверное, она влияет, потому что не может не влиять, да, есть некоторые, она влияет как ценность, да, вот если демократия является для человека ценностью, а раз ценностью, значит, это некоторые аксиомы, то, что ты выносишь за скобки, то, что является для тебя приоритетом, то, что ты, наверное, не ставишь даже под сомнение. И раз у тебя есть такая ценность, то ты определенным образом конструируешь исследовательский вопрос, аргументы, при помощи которых ты будешь на этот исследовательский вопрос отвечать, какой-то опрос или какое-то теоретическое рассуждение, или даже формулу в случае политэкономистов. Конечно, ценности на все на это влияют. Но другое дело, что если все-таки это настоящая наука, то нельзя, мне кажется, высказывание ученого отмести на том основании, что он, значит, демократ. Приверженец, допустим, если мы о Штатах идем речь, да, демократической партии США, 20 лет голосует только за ее кандидатов, и, значит, раз он такой сам по себе, раз у него такая политическая позиция, то и к доводам его можно не прислушиваться, вот они чем обусловлены. Я думаю, что если этот ученый делает настоящую науку, то, соответственно, его выводы, его результаты применимости шире, чем только в рамках внутри этой позиции.
Мы с тобой долгие годы, 7 лет занимаемся организацией научно-популярных мероприятий. Мы знаем точно совершенно про проблему просвещения просвещенных, то, что называется. Мы однажды даже поставили эксперимент. Мы пытались сделать научно-популярную лекцию про плоскую землю, специально, то есть это было так обставлено, что мы заманим туда плоскоземельцев, да, а на самом деле там будут аргументы про то, аргументы, которые разбивают плоскоземельные доводы. Ну и что? Не пришло ни одного плоскоземельца. Хотя весь пиар, как бы сопровождение было то, чтобы их привлечь. Не видим ли мы то, что наш подкаст слушают и те, кто и так понимает то, о чем мы говорим? А если это так, то зачем они это делают, как ты думаешь?
Почему ходят? Ну, знаешь, у нас вопрос в том, почему к нам не пришли на плоскую землю, мне кажется, заключается в том, что у нас нет друзей плоскоземельцев. И, соответственно, друзей-друзей плоскоземельцев, скорее всего, тоже нет. И друзей-друзей-друзей плоскоземельцев тоже. Значит, они просто не могли услышать о том, что им нужно прийти на такую лекцию. Во-вторых, они же и так все знают о плоской земле, зачем им снова про это слышать? И в этом плане я считаю, что...
Зачем тогда слушать тем, кто и так все знает про то, что земля не плоская? Зачем ходить на лекцию, в которой расскажут, что земля не плоская? Ну, в смысле, ты сказала, что люди, которые так верят в плоскую землю, и так все знают про то, что земля плоская. Зачем им ходить? То же самое в обратную работает. Зачем людям, которые так все знают, что...
Я, конечно, лестно для просвещенных людей хотела бы ответить на этот вопрос так, что люди, которые не верят в плоскую землю, а верят в круглую землю, скорее в большей степени задаются какими-то внутренними вопросами и поэтому чувствуют в себе необходимость сходить хоть на какую-то лекцию. Но я боюсь, это просто я выгораживаю каких-то... Да, выгораживаю нашу аудиторию. Мне кажется, что тут вопрос в том, как поставлена тема. Действительно, во-первых, начнем с того, что наш мозг лучше запоминает и усваивает информацию, которую слышал до этого раньше, и лучше она ложится на какую-то базу. Соответственно, если ты приходишь на какую-то тему, которая совершенно тебе непонятна, то ты можешь эту тему понять только если у тебя есть какой-то эмоциональный отклик, если ты чувствуешь необходимость ответить на какой-то внутренний вопрос, или если ты чувствуешь необходимость, что тебе нужно, например, узнать, как работает мозг в эту минуту, или хочешь узнать что-нибудь такое, что до этого не знал, и именно это тебе нужно запомнить. Тогда это сработает, тогда ты действительно придешь на такую лекцию. Но чаще всего все происходит не так. Люди приходят на лекции, которые либо смежные с их темой, которые они изучают или которые занимаются по работе, или с темой, которая каким-то образом интересует их достаточно глубоко, они в нее не погружены, но при этом они какую-то базу имеют и знают.
Мне кажется, это в целом интересный момент в отношении того, что аудитория сама знает, что ей надо. Да, люди сами знают, в чем хотят они себя усилить в плане каких знаний. Поэтому какие-то вещи интереснее на какие-то лекции, они скорее пойдут, на какие-то нет. Да, то есть, не знаю, там послушать подкаст про как должны быть устроены выборы, это вот сейчас нужнее, чем прослушать про, не знаю, культурное разнообразие либо какую-нибудь этническую дискриминацию или равенство на рынке труда.
Это Виктория Полторацкая.
Любой продукт научно-просветительский — это медиапродукт. Медиапродукт почти любой, опять же, сталкивается с точно такой же проблемой. Когда мы с коллегами делали проект «Гражданин-политолог», значит, это был такой проект, который предполагал, ну, он до сих пор существует, который предполагал, что будут раз в неделю или раз в месяц с разной периодичностью некоторые, значит, выступления ученых перед городским населением. То есть, в общем, любые люди с улицы могли к нам прийти на общественную площадку городскую и послушать выступление ученого из университета про какую-то актуальную повестку. И мы столкнулись довольно быстро с тем, что аудитория людей, которая к нам приходила, она была завязана на студентах, у которых и так был доступ к этим преподавателям, на людях, которые и так заинтересованы в этой теме, значит, они и так уже когда-то где-то что-то читали, слушали и так далее. И вот уж прям совсем посторонние люди, какие-то совсем новички, которые ничего не знают и хотят узнать, вот таких как бы к нам не приходило. И стало понятно, что эта проблема решаемая, просто она требует, ну, определенных навыков. Она требует навыков, во-первых, придумывания медиапродуктов, которые заинтересуют людей вовне. То есть вы просто перестаете, допустим, шаблонно мыслить, да, что сейчас вот мы сделаем лекцию, туда придет Григорий Васильевич Голосов, и все счастливенькие прям со всех улиц Петербурга приползут смотреть Григория Васильевича Голосова. Так не будет работать, ну, потому что Григорий Васильевич Голосов там, значит, за пределами бабла для людей неизвестный человек. А значит, нужно каким-то образом продать его лекцию, продать это обсуждение, заинтересовать в нем людей, которые никогда бы не пришли в этом поучаствовать. Аргумент в копилочку, почему просветители должны быть отдельными людьми. Это их задача. Это не задача ученых — продавать свое знание за пределами академического сообщества. Мы и так заняты тем, что продаем свое знание своим коллегам. Это тоже довольно сложная задача. Да, вот, собственно, все просветительские площадки, они знакомы с этой проблемой, они знают примерно, как с ней работать, как с ней справляться, как делать таргетированную рекламу, кто должен для этого, значит, работать, какие функции этот человек должен выполнять и так далее, и так далее. И в целом некоторые просветительские площадки хорошо с этим справляются.
Это Константин Сулимов.
Современная политическая наука, ну там, последняя, она в общем и целом вполне себе и ценностно окрашена. И носители ее в значительной степени ценностно окрашены. В этом смысле такое непроизвольное принуждение, диктатура воспитания такая, она есть. Другое дело, что там много участников и много желающих. А по поводу разрыва вот этого клубного, ну или как бы квази-клубного состояния, когда ходят для подтверждения своей позиции, для... Можно ли разорвать? Не знаю я. Вопрос, надо ли? Нет, ну, то есть чуть-чуть более серьезно. Понятно, что есть те, кто точно совершенно занимает иные политические там ценностные позиции. Ну, тут, наверное, шансов никаких нет. И, собственно, политическое просвещение в данном случае тоже выполняет какую-то функцию небольшом, может быть, это может быть большом, не знаю, по-разному. Видимо, мобилизующего. И в этом смысле с пропагандой стыкуется. Если считать, что мобилизация – это главный эффект пропаганды, то, ну, просвещение тут пересекается. Но просто надо понимать, что, ну, я исхожу из того, что огромное количество людей, они рационально невежественны. Знаменитый Даус, недавно термин Дауса, вот рациональное невежество, то есть люди рационально на это не смотрят, не интересуются, не актуально, не важно. Соответственно, и большинство. И в этом смысле, если говорить про ресурс, про неосвоенные поля, таком империалистическом ключе, то мне кажется, вот этот ресурс очень важен. Потому что здесь точно не клубность, хотя она может быть даже целью в каком-то смысле, но есть огромное количество людей, которые могут что-то узнать для себя новое, интересное и важное, если и использовать потом каким-то образом в своей жизни, при этом не находясь ни на какую сторону баррикад в данный момент. Другое дело, что реальный успех у них можно, там, зацепить их можно только в том случае, если то, про что будет идти речь, будет как-то актуализировано. И вот здесь опять вопрос. Эксперт, если ученый не видит себя только экспертом, который рассказывает, что 2×2=4, ну то есть какой эффект будет при данных условиях, например, от этой избирательной системы, он не сможет актуализировать. Актуализировать можно только, ну, каким-то аксиологическим, ценностным, политическим образом, какой-то эмоцией. А иначе люди просто, ну, не поймут, это будет белый шум. Именно поэтому, в том числе поэтому, вот не экспертность, а вот, ну, публичный интеллектуал, который, соответственно, несет что-то кроме экспертности в своей деятельности. Только он и может. Но просто в одиночку это невозможно. Это как бы, ну, в смысле, не очень понятно, как это технически даже может выглядеть в одиночку. Мы же знаем примеры. Классический, наверное, в каком-то смысле образец – это немецкие партийные фонды. Можно понять их задачу и в том плане, что да, это политическая деятельность, но это не электоральная в прямом смысле деятельность. Это не про борьбу за власть вот буквально здесь, сейчас. Это что-то другое. Это и ценностно, это вот воздействие такой мягкой силы, да. Ну вот есть и другие формы. Получается, здесь вот эта политика и просвещение, оно даже институционально связывается. И да, наверное, это вполне такой разумный вариант. Ну, в России нереализуемый в силу ряда условий на данный момент. Он просто бессмысленный. Хотя, кстати, попытки такого рода, мне кажется, делают. А так можно думать про эти разные варианты. В этом смысле вот разорвать круг, ну, можно к науке, прибавляя только что-то еще, кроме науки. Политику в том или ином виде, в мягком виде, Потому что это условие актуализации, это условие интереса.
Это Борис Грозовский.
Мне кажется, понятно, что публичная сфера, она в принципе устроена из таких вот разных кругов, которые как-то пересекаются, наслаиваются друг на друга. Один круг входит в другой круг, там как ленты Мёбиуса, они некоторые переплетаются и так далее, и так далее. И тогда что происходит? Вот, допустим, кто-то из политических ученых написал статью в научный журнал. Она опубликована в научном журнале, у которого аудитория сколько? Наверное, человек 500, да? Ну и, допустим, еще в лучшем случае 1000-1500 прочтут, когда этот же текст появится где-нибудь на Академии ИДУ, в Лайбрери, когда этот же самый ученый по мотивам этого же текста пишет статью в подходящее медиа-издание, будь то, не знаю, «Медуза», «The Times», «Republic», еще что-то, «Новая газета». А аудитория возрастает сразу же на порядок. Там было максимум 1500 коллег, а тут, ну, опять-таки, от медиа зависит, да, уже будет, ну, в любом случае не 1500, а может быть, в худшем случае 3-4, а в лучшем, например, да, если это «Новая газета» и какая-то статья важная, которая всех задевает, вполне может быть и 1020-25, а то и 30, я прочитаю. Mm-hmm. Вполне хороший результат, вот сразу аудитория выросла, да, там. А если только в научном журнале и ни в какую академию иду и лайбрери не выкладывать, там будет вообще человек 200, правильно, в лучшем случае. Вот выросла аудитория с 200 до 3-4, а то и 20 тысяч. По-моему, это прекрасный совершенно результат. А кто-то из этих 20 там, или даже 5 тысяч еще кому-то расскажет, кто-то еще кому-то расскажет. Вот круги примерно так и расходятся.
Что ж, последний момент в отношении того, что мы называем феномен Екатерины Шульман. А история, которую я рассказывал в обсуждениях со всеми экспертами, в прошлом году в рамках одного из проектов мы собирали интервью в Москве с активистами, которые заняты, вовлечены в разные градостроительные конфликты, там борются за сохранение парка, борются против строительства автотрассы, что-то еще такое. И подряд в нескольких интервью звучало имя Екатерины Шульман. Но в каком контексте? В контексте того, что вот мы слушаем или читаем там Екатерину Шульман, которая говорит, что чтобы общественная кампания была успешной, нужно делать то-то и то-то, что нужно столько-то подписей, чтобы это было эффективно, да? То есть ее профессиональное знание, Екатерина Шульман, становится предметом действия, руководством действию для людей, вовлекающихся в политику. Это любопытный момент того, как сращивается профессиональное знание, экспертиза с политическим действием. Как ты думаешь, почему Екатерина Шульман, ну, говоря с штампами, из каждого утюга?
Эксперты этого выпуска привели свои варианты, почему Екатерина Шульман стала таким феноменом. Давай здесь как раз их послушаем. Это Виктория Полторацкая.
Во-первых, я думаю, что Екатерина Шульман очень крутая, и я бы, наверное, не назвала ее феноменом, а сказала бы, что это очень большое количество, ну, большое сочетание, что ли, разных факторов, которые привели к тому, что Екатерина Шульман просто достигла каких-то космических уровней популярности, и факторы эти выглядят следующим образом. Во-первых, она очень хорошо и понятно говорит, и очень хорошо и понятно объясняет, в общем, свои мысли. У нее всегда есть четко понятные тезисы и аргументы в речи. Они подкреплены весьма адекватными источниками информации, как правило, и в них всегда есть какая-то интересная интерпретация, которая там с первого взгляда в голову не приходит. Значит, это первый момент. Второй момент, что, ну, она явно как бы просто очень много работает, и это ее основная работа, да, несмотря на то, что она иногда позиционирует себя как человек от академии, все же, мне кажется, наверное, ее основная работа заключается именно в популяризации политической науки, и она очень круто это делает, и она явно как бы специалист в этом. Она знает, как это делать, она работает с разными медийными площадками, она работает с Фейсбуком, она работает с Ютубом, она работает с разными медиа, то есть она дает комментарии, она дает интервью, она пишет колонки. Она умеет много разных вещей, которые далеко не все ученые и далеко не все просветители умеют делать. При этом, как правило, комментарии, которые дает Екатерина Шульман, очень адекватные. То есть в целом каких-то, ну там, я не знаю, разгромных разоблачений от коллег-политологов в адрес ее комментариев я не видела. Был знаменитый спор с Голосовым, и я как бы нахожу его очень показательным в смысле уровня ответственности, который лежит на Екатерине Михайловне, и мне кажется, что, конечно, это довольно тяжелая тоже ноша, которую не каждый может выдержать, но я тут недавно поняла, собственно, я начала вести курс в Свободном университете, и до этого я отвела школу в Инлиберти. Туда приходит очень много молодых ребят, студентов, которые, некоторые из них являются политологами, но большая часть нет, и им просто интересно что-то узнать про политологию. Очень многие из них приходят ровно потому, что они послушали Екатерину Шульман, им дико понравилось, значит, как она объясняет процесс, который происходит вокруг, и им хочется научиться делать так же. Я всегда сталкиваюсь с тем, что в этой битве между Голосовым и Шульман, в которой, на мой взгляд, Голосов был гораздо более убедителен, я совершенно согласна с его аргументом, что нельзя называть гибридные режимы гибридными режимами, Шульман, оказывается, одержала победу, и все мои студенты убеждены, что гибридные режимы — это то, как надо говорить о режимах. Более того, даже после того, как я даю им почитать статьи про гибридные режимы, а потом про электоральные авторитаризмы и про то, в чем проблема с концептом гибридных режимов, они все равно называют Россию гибридным режимом, и все, это как бы это впечатано намертво в головы. Значит, это вот, да, к вопросу о том, что в этой дискуссии победила, конечно, Екатерина Шульман просто из-за уровня медийности, что ли, а не из-за большей понятности и убедительности аргумента. В этом смысле, возможно, ровно поэтому у коллег-ученых иногда бывают претензии к просветителям, да, что их уровень ответственности очень высокий, ровно из-за того, что как бы у них есть этот инструмент в виде медиа, которого, в общем, у нас, как у ученых, нет. В результате может получиться так, что знание, которое не обязательно является действительно вот прям на 100% достоверным, качественным и так далее, но оно просто преобладает в обществе из-за того, что у человека было больше количество инструментов воздействия, чем у тебя, или там больше влияния, чем у тебя, как у ученого. Но, будем честны, все же с гибридными режимами как бы это наименьший зол, который можно было нанести, значит, в процессе просвещения о политических процессах в России. Вот, в целом ничего чудовищного не произошло.
Это Борис Грозовский.
Ну, во-первых, Катя безумно талантлива. Я, походу, полез проверять Телеграм, как такое, наверное, самое удобное средство. Вот в Телеграме у Кати 58,5 тысяч подписчиков, а у меня 2,5. Да, то есть разница в 20 раз. Она очень, очень образно, красиво, четко и иронично мыслит. Еще один фактор, она оптимист, да, то есть людям, ну, в целом оптимист, да, людям все-таки приятнее, когда интереснее, когда им говорят не то, что вот, но я же вас предупреждал еще полгода назад в своей статье, я говорил, что будет так-то и так-то, и вот теперь случилось так-то и так-то, почитайте мою статью полугодовой давности. Это как-то нудно, да, согласись. А Катя так никогда не делает. Невероятно трудолюбива, она очень серьезно готовится к каждому эфиру, к каждому интервью, собирает материалы, прорабатывает темы, дай бог, да, значит, всем такой организованности и отдачи, когда ты готовишься и когда ты на публике. Вот, так что несколько факторов, мне кажется, стиль мышления привлекательный и какие-то вот такие личные интеллектуальные таланты, свойства среды и вот этого интеллектуального спроса тут тоже есть. Собственно, Катя не одна. Гигантскую работу во второй половине прошлого года и сейчас продолжает. Сделал Сергей Гуриев. один из лучших наших экономистов, особенно в политической экономии, его серию разговоров, интервью на телеканале «Дождь», который выкладывает эти интервью в открытый доступ с экономистами, юристами, специалистами по образованию и так далее, и так далее. Посмотрели десятки, если не сотни тысяч человек. Соответственно, свойства среды, свойства интеллектуального спроса, мне кажется, тут состоит в том, что людям чем дальше, тем больше начинает быть небезразлично то, в какой стране мы живем, как в этой стране строится политика, что можно сделать с здравоохранением, образованием, как провести реформу судов и правоохранительных органов и так далее. Все эти вопросы, чем дальше, тем большее количество людей начинают заботить.
Это Константин Сулимов.
Самый сложный вопрос. В том плане, что, во-первых, я не понимаю до конца, для себя никак не могу решить. Это все-таки индивидуальный феномен, но просто конкретного человека с конкретной харизмой, с конкретными особенностями, характеристиками и так далее. Или это все-таки, не индивидуальный феномен. Не знаю, у меня нет однозначного ответа. В пользу того, что индивидуальный феномен говорит, например, то для меня, что она одна в каком-то плане. Людей, говорящих про политику, много. Причем есть люди, говорящие про политику, ведь толково. В каком-то структурном плане ее, наверное, выделяет то, что она, вообще говоря, из политической науки, ее степень там и так далее и тому подобное. А есть и другие со степенями и значимостью, но одни говорят полную, в общем, не пойми что. А другие, конечно, не столь популярны, известны и так дальше. Она царь горы, я на самом деле не очень понимаю. Царь горы или просто одиночка. Ее успех, наверное, может подтолкнуть, я думаю, кого-то подталкивает к тому, чтобы эту карьерную линию выбрать. Потому что, очевидно, что карьера у нее, по крайней мере, в последние годы, она успешна. И да, наверное, на этом может кто-то. Я даже буду рад, если будут в эту сторону люди пытаться идти. Будет ли из этого что-то получаться? Если чуть проструктурно подумать, в чем здесь? В том, что она умело передает, хотя есть разные оценки, но умело, в том смысле, что, по крайней мере, востребовано, передает некие мейнстримные, в общем и целом, представления современной политической науки о том, как устроена реальность. Так это многие умеют делать. Я не знаю. По поводу снобизма профессионального сообщества, но он же такой, одновременно это и есть признание. Возможно, мы все-таки находимся в таком информационном пузыре. Я потому что время от времени сталкиваюсь с людьми, для которых соловей. Мне сложно на это как-то вменяемо реагировать, потому что я не в курсе, по большому счету. Доносится что-то, но не более того. А люди эти и Шульман могут не знать, а соловья знают. В этом смысле Поляна все-таки, она не конкурентная. Если я правильно понимаю, вижу, Шульман с Марковым-то не конкурирует или с Соловьем. Это совем разные сегменты этой поляны. Но тогда не очень приятный вывод, потому что Шульман, понятно, работает в сегменте, словно таком... его назвать-то сейчас, черт возьми, терминологии-то, языка-то не хватает. Но это явно не лоялистский, не скрепочный, не еще какой-нибудь такой. Назвать его либеральным глупо, он не либеральный, совершенно не обязательно. Отрицательное такое определение, негативное определение. То, что из этого сегмента, который не лоялистский, не националистический, не левый категорически, у него одна только Шульман, проблема.
Мне совершенно с другой стороны, я совершенно не связана с политикой, политическими науками. Поэтому для меня слушать Екатерину Шульман — это такой кайф для моего мозга, потому что все предыдущие люди, которых называли политологи, обычно рассказывали какими-то историями, совершенно не связанными и зачастую связанными со слухами или домыслами. По крайней мере, я таких слышала и слушала очень много. или кто-то там кому-то сказал, или это все подавалось под соусом, это всем известно. Екатерина Шульман, на мой взгляд, дает очень структурированно, вводит нас в какое-то знание, очень структурированно, дозированно дает какие-то вещи, терминологию, возможно, иногда рассказывает нам это с позиции горизонтальной. Не она нас просвещает и рассказывает о каких-то тайных вещах и тайных обсуждениях, а она ставит нас в этом диалоге равными с собой. И это именно не монолог, а диалог, потому что она каждый раз заставляет наш мозг работать, отвечать на какие-то вопросы, которые она ставит по ходу, и делает нас, отвечая на этот вопрос, эти вопросы, делает нас умнее. Она подсказывает нам, как выкрутиться и ответить себе на этот вопрос, даже ничего не зная, и попутно давая нам инструменты для того, чтобы ответить на эти вопросы. И отвечая на них, мы внутренне начинаем себя уважать и говорить, какой я молодец, я разобрался, я понял. Это не то, что мне рассказали, кто-то там что-то слушал, и я этого не знал, и меня этим просветили. А я сейчас, в данный момент времени, сделал этот вывод самостоятельно. Что касается, почему из каждого утюга, возможно, здесь это такой принцип, как деньги порождают деньги, что в данном случае одни журналисты передают контакты другим журналистам, и третьим, и пятым, и десятым, а вот здесь она здорово зашла, а вот здесь здорово подготовилась, а здесь молодец сказала вот это и ответила на все наши вопросы, и, по сути, она создала сама свой такой образ человека, который будет всегда готов и будет всегда интересен публике.
Твои аргументы — это аргументы, которые вот мы в обсуждениях с экспертами назвали как бы индивидуальными, личными характеристиками именно Екатерины Шульман. В этом смысле любопытно, насколько здесь возможно появление других людей. Борис Грязовский, да, мы говорим, что говорил, что есть там, Кирилл Рогов, Сергей Гуреев, безусловно, это есть. Но мне кажется, что все-таки Шульман чуть-чуть да в стороне от этого, что она все равно как-то как бы чуть-чуть классом каким-то другим. Любопытно, возможно, появление чего-то другого, что это у нас будет не одна Екатерина Шульман, а еще там 4-5 экспертов, которые будут соответствовать всем похожим ее личностным характеристикам. Интересно, что она позиционирует себя как академический политолог, да? Хотя она академический политолог, но только по формальному статусу, сегодня уж точно, да, она там доцент и кандидат наук, но она, когда последний раз ее была статья академическая, надо еще вспомнить, найти. И в этом смысле интересно, что у профессионального сообщества к ней часто бывают вопросы. То есть какие-то вещи она упрощает и редуцирует до такой степени, что это уже превращается либо в ошибку, либо в неточность. Но это, видимо, в целом просто как бы так работает научно-популярный язык. Это упрощение на народный язык, в хорошем смысле слова, оно, безусловно, это перевод работает в одну сторону. Как только мы, как бы мы переводим научное в народное, мы получаем продукт. А если мы вот это вот переведенное народное начинаем переводить обратно в научный, это уже ошибка двойная, как бы ошибка в квадрате. И в этом смысле вот эта коммуникация, она плохо настроена.
Теперь у меня к тебе вопрос. Насколько ты считаешь, действительно так это или не так, что снобизм профессионального сообщества равен признанию?
Да, вполне признанию публичному. Почему все-таки это работает? Почему этот феномен так выстрелил? Почему Шульман настолько выделяется? Мне кажется, что как раз это во многом вещь скорее политического момента. Все та же самая политизация и поляризация российского общества, российской политики. Требуется усиление своего знания в отношении политики и более качественное понимание политического процесса. Да, читать научную статью никто не будет. А послушать вот того самого прекрасного спикера – это комфортно и удобно. Со всеми вытекающими последствиями, и хорошими, и плохими. Мне тоже кажется, что мы как бы находимся в точке рождения чего-то очень интересного, сложного и нового. Такого в российской публичном политическом пространстве еще не было. Да? И, безусловно, в этом смысле у Шульмана эта заслуга есть, несмотря на тех маленьких блошек профессиональных, которых профессиональные политологи мы и вылавливаем и подхихикиваем на то, что Екатерины Михайловны очень много. И в этом смысле наш подкаст на своем месте. Мы работаем, в принципе, на то же самое. На это большое дело производства хороших новых политологов и, возможно, новых хороших спикеров про политику. Будем заканчивать. Большое спасибо. Вы слушали подкаст «День тишины», совместный проект «Petersons Projects» и пермского интернет-журнала «Звезда». Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Это конец второго сезона, и мы не знаем, когда мы выйдем в следующий раз, но когда-нибудь и с чем-нибудь мы выйдем. С вами были Всеволод Бедерсон
и Ольга Бедерсон. Всем пока!